Глава 5. Союзники. 3 дня провели люди на вознесенной высоко над землей площадке в роли не то пленников, не то гостей. Их регулярно кормили и не донимали никакими расспросами. Но если они показывали на землю, пытаясь выяснить, когда же им будет позволено спуститься вниз, охранники только разводили руками и отрицательно качали головами. Кийск прикидывал в уме возможные варианты побега, но всерьез об этом пока еще не думал. Даже найдя безопасный способ спуститься на землю, они вряд ли имели реальные шансы уйти от погони быстрых летунов. Поэтому решено было ждать, когда Джои научится пользоваться ключом, без которого было невозможно проникнуть в лабиринт. Все летуны казались людям на одно лицо, но некоторых из них они отличали по особым приметам. Кроме Белолобова, они теперь безошибочно узнавали и других охранников. Молодой летун, который никогда долго не мог усидеть на месте, отличался от других более светлым, отдающим в рыжину цветом волосяного покрова, и Кийск в честь Киванова назвал его Бориской. В отместку настоящий Борис попытался окрестить именем Ива вечно мрачного летуна, у которого был отсечен кончик левого уха, но к нему приклеилось прозвище Ворчун. Летун, имевший привычку лихо заходить на посадку, получил имя Икар. Еще за одним, по непонятно какой причине, закрепилось прозвище Фредди. В целом ограниченность пространства, в котором им было позволено свободно передвигаться, никого из людей особенно не томила и не угнетала. Киванов, пользуясь возможностью, вдоволь ел и отсыпался, словно на несколько лет вперед. Везель находил удовольствие в изучении морфологии и поведения крылатых людей. Он мог часами лежать на краю площадки, наблюдая за тем, что происходит внизу или на соседних помостах. Делая паузы в работе с ключом, Джои занимался с дежурившими на площадке крылатыми людьми языком. У Кийска сложились почти дружеские отношения с Белолобом, который ежедневно прилетал на площадку к пленникам. Каким-то сверхъестественным чутьем они распознали друг в друге родственные души. Обсуждая то, что интересовало их обоих, они прекрасно обходились без знания языков. Белолобый учил Кийска пользоваться холодным оружием летунов, а тот, в свою очередь, показывал ему прием рукопашного боя. Как-то раз летун принес с собой 2 больших листа плотной серой бумаги, на которой, как понял Кийск, был изображен план какой-то военной кампании. И они целый вечер просидели в стороне от остальных, водя по бумаге пальцами и делая друг другу совершенно непонятные остальным знаки. Один только Берг, не находя себе занятия, страдал от вынужденного безделья. Он развлекался, проводя время в обществе маленьких пушистых зверьков, снующими по помосту. У летунов они были домашними любимцами. Они и были похожи на кошек, но имели при этом кожаную перепонку на передних лапах, которая позволяла им, планируя, перелетать от одного дерева к другому. Успехи Джои в изучении языка крылатых людей были куда значительнее, чем в работе с ключом. Он уже понимал отдельные слова и короткие фразы, произносимые летунами, и мог мысленно передавать им простейшие образы. Он даже научился, щелкая языком, воспроизводить некоторые слова из языка летунов, чем неизменно приводил в дикий восторг своих учителей. Однако разговаривать они соглашались только на отвлеченные темы, наотрез отказываясь отвечать на интересующие людей вопросы. И тогда Кийск решил поговорить через Джои с Белолобым, который, судя по всему, занимал довольно высокое место в общественной иерархии летунов. Вечером, когда прилетел Белолобый, Кийск отозвал его и Джои в сторону. Они сели у края площадки. «Попытайся объяснить ему, что мы им не враги», — сказал Кийск Джои. Дравр защелкал языком, произнося отдельные слова, а то, что не мог сказать, дополнял мысленными образами. Выслушав его, Белолобы кивнул и что-то сказал в ответ. «Он тоже склонен так считать», — перевел Джои. Спроси его, согласен ли он говорить со мной откровенно. Выслушав Джои, Летун на минуту задумался. Пристально посмотрев Кийску в глаза, он хлопнул его ладонью по плечу и решительно кивнул. Затем он встал, взяв несколько циновок, и повесил их на проложенные под крышей жерди, отгородив ту часть площадки, на которой они сидели. «Спроси его, почему они держат нас в плену, если не считают врагами?» — сказал Кийск. Отвечая на вопрос, Белолобый говорил долго. Джои несколько раз переспрашивал его, уточняя не совсем понятные места.
«Он говорит, что сейчас очень трудное время», — сказал Джои. «Идет война, и мы очень похожи на их врагов. Они высокие, как и мы, и носят такую же одежду, и у них нет крыльев. Но в отличие от них, на головах у нас растут волосы, и у нас есть уши».
«Уши?» — удивленно переспросил Кийск.